А мы последние несколько занятий читали с вами искушение Иисуса Христа. Да? Зачем Иисус попал в пустыню? Почему? По какой причине? Христос продолжил свой путь приближения к людям, и именно это было, ну, как причиной того, что он был возведен духом в пустыню. Но еще раз, ну, как сказать, ну, нужно понимать, еще раз говорю, то есть нужно понимать, что на самом деле суть вот этого события, оно очень однозначное на самом деле. Мы говорили, что Христу не надо было побеждать дьявола, потому что он и так ему не ровня. Да, ему не надо было там доказывать Богу свою верность, потому что и так он был верен. Да? Потому что я слышал такие проповеди когда-то, ну, на заре, скажем так, своего христианства, что Христос, он, ну, как бы там нужно было сначала, что прежде чем Бог, ну, такую вот доктрину не совсем верную слышал, что прежде чем Бог доверил бы Христу служение, он должен был его вот как бы так испытать, Христос должен был дьявола победить, и только вот после этого он вот что-то мог от Бога получить. Вот, и как награду, как бы вот Дух Святой, вот, ну, в смысле, так ангелу потом ему служить. Но мы понимаем, что это самое, что он пошел туда ради нас. То есть, и, ну, как сказать, как Бог, как его божественная часть, в этом совершенно не нуждалась. А вот, ну, как человек, он должен был, как написано, во всем уподобиться братьям. Поэтому и искушен быть во всем. Поэтому он пошел туда ради нас, чтобы, ну, как дать нам надежду, потому что он пошел там без своего, ну, как божественного авторитета, без какого-то там божественного, какого-то там, ну, неуязвимости и так далее, и так далее. То есть он, ну, пошел, как обыкновенный человек, специально постился 40 вот этих дней, на самом деле реально ослабел, и вот в этой слабости, в этой трудности, как и мы искушаемся, он также был искушен в разных искушениях. Мы говорили о типичных искушениях человека, да? И мы проводили параллели такие же, что, в общем-то, мы так же, как и Христос, таким же рода искушением искушаемся до сегодняшнего дня. Верно? Верно. Может быть, они немножко другие по форме, потому что никто из нас, я думаю, не собирался превращать камни в хлебы, и никто из нас не стоял на крыле Иерусалимского храма, тем более мало кто там был, да, и никто из нас там не стоял на горе перед царствами мира и так далее, чтобы вот как-то так вот нас попытаться подражать в этих искушениях. Ну, таких же по форме. Нет, думаю, что ни у кого таких не было, потому что каждый своим искушается. Вот. Но по сути, мы пытались разобраться в сути этих искушений, мы с вами искушаемся точно тем же. Это очень, я подчеркиваю, распространенное искушение среди верующих людей. Да? Когда мы говорили о первом искушении, о превращении камня в хлебы, что там было? Да, если ты, там вот это вот, все вот это вот слово «если ты». То есть, да, наша вера пытается постоянно быть поставлена дьяволом в зависимости от обстоятельств. И люди очень часто, они хотят на самом деле верить в зависимости от обстоятельств. То есть, они говорят, вот Бог, если ты есть, ну, как бы это одно из самых таких простых форм, да, но вообще дальше идет, ну, как бы в отношении того, что Бог тебе открылся. И Бог показал, что Он есть, Бог показал, что Он тебя любит, Бог показал, и ты знаешь, кто такой Бог, но дальнейшая твоя вера очень, ну, как бы сказать, дьявол очень часто пытается поставить ее в зависимость от обстоятельств, да? Если ты верующий христианин на самом деле, если Бог тебя любит, если ты Сын Божий, там, допустим, если ты, ну, как бы, еще какие-то, то есть то, что Бог тебе дал, и то, что Бог тебе сказал, объявил четко и неоднозначно, верно? Потому что есть в нашей жизни, у нас много чего, на самом деле, как вот я говорю, сквозь тусклое стекло и неясно. Но с чего начинается наше христианство? С очень ясного понимания чего? Что ты спасен Христом. Понимаете? Если в нашем христианстве этого понимания нет, то вопрос, христиане ли мы вообще. Понимаете? Потому что, ну, мы должны очень четко и ясно осознавать, что я спасен, то есть в нашей жизни должен быть однозначно этот четкий и ясный, ну, как Божий голос, что ты мой, ты спасен Христом. Аминь. Потому что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Его. Да, если этот Дух, ну, если этот голос к нашему сердцу проговорил, то с этого начинается наше христианство. Это есть рождение свыше, когда ты называешь Бога своим Отцом. вот, ну, как сказать, и не менее того, да, то есть на самом деле это не надежда, что может быть я когда-то спасусь, или может быть Бог как на меня обратит внимание, или может быть Бог там меня как-то любит, полюбит когда-нибудь, или может быть я когда-то Богу угождать буду и так далее. То есть это не христианство. Это попытки, ну, как бы, тоже, те же самые попытки делают и язычники. Абсолютно это их тоже, абсолютно их упование, да. Я буду больше стараться, может быть, Бог обратит на меня внимание, может быть, Он, ну, как бы сказать, когда-нибудь, ну, сподоблю спасение и так далее, и так далее. Это упование, ну, людей в этом, это, ну, незнакомых со Спасителем, не встречавшихся с Богом. Это упование людей религиозных, очень огромного количества, среди мусульман, среди этих самых, там, может быть, там, еще каких-то там других религий. Но это не упование христиан. Христианское упование — это то, что тебе встречался Спаситель, который сказал: я тебя люблю и да, и не оставлю, не покину, ты спасен. Вот. Поэтому, когда это в нашей жизни произошло, да, когда в нашей жизни это, мы это услышали, мы это пережили, вот этот момент, да, то естественно, он будет, ну, как сказать, он будет оспорен дьяволом. Да? Поэтому самое лучшее, чтобы сделать это один из его таких очень замечательных способов, это что? Поставить веру нашу в зависимость от обстоятельств. И вот эти вот мы, об этих искушениях мы говорили, когда его голос звучит, что если ты верующий, ты, да, если ты верующий, ты почему, ты не должен болеть, допустим, или если ты верующий, ты не должен сомневаться. Сомневаешься? Значит, неверующий, да, болеешь, значит, неверующий. Если ты верующий, ты, ну, как бы сказать, ты не должен вообще никогда согрешать. Согрешил, там, упал, значит, ты неверующий и так далее. То есть, вот эти вот моменты очень, если, как это сказать, если, и потом это переходит, может быть, когда искушение уже влезло глубже в человеческое сердце, то есть человек начинает ставить свою веру в зависимости от искушений. Господи, если ты меня любишь, то что? Делай то и сё. Да, то есть от обстоятельств. И если человек на самом деле сбился с пути и пошел по вот этому пути в зависимости от обстоятельств, явно очень нетрудно разрушить его веру. Да? Да. Потому что наша вера основывается на чем? На Слове Божьем. На голосе, который ты услышал. Через Писание, через другого проповедника, не знаю, через кого, но факт то, что он до тебя дошел. И ты понял, что это голос Божий. Потому что мы по-другому никак не спасемся. Помните принцип, ну, мы еще тут будем говорить, это самое, но когда мы читали послание, там мы несколько раз обращали внимание, особенно послание к римлянам, на принцип нашего спасения, да? Так же, как и в Ветхом Завете. Принцип один и тот же. Начинается с чего? Ты услышал Слово Божье, голос Божий, ты поверил этому самому голосу, и это вменилось тебе в праведность. Бог объявил тебя праведным. Вот. Это наш принцип оправдания. Как Ветхого Завета, так и Нового Завета, нашего Господа. Да? То есть это оправдание верою. Понятно? Вот. И когда люди уходят от этого пути, когда люди начинают ставить свою веру в зависимость от обстоятельств каких-то, если бы вот так, ну, если бы вот это, если бы вот то, если бы вот так вот, то тогда на самом деле дело очень сложно. Потому что ему обстоятельства пока что, мы написано, очень тускло видим пока что все это дело, да? И на самом деле не все еще сбылось, как написано. Да? Обетований у нас много, огромное количество. Все они сбылись? Очень немногие. И большинство сбывшихся обетований, оно на момент нашей встречи с Господом. Они сбудутся. Они 100% сбудутся. То есть написано так, оно будет. Да? Написано: ранами Иисуса мы исцелились. Мы исцелились ранами Иисуса Христа. Но многого пока не видим из этого исцеления. Что-то, может быть, встречалось, но не все. Понимаете? А полностью исцеление наше произойдет когда? В момент встречи с Господом, да? На самом деле, полностью совершится наше спасение, да? На небесах исполнится абсолютно все обетования Божьи. Из того, что сейчас нам обещано, много что не исполнилось. И поэтому на этом дьявол очень может мощно играть, разбивая нашу веру. Да, посмотри. Вот написано, а ты еще болеешь. Вот посмотри, написано, а ты еще страдаешь. Вот посмотри, написано, а ты еще не видишь, там, или а ты еще не имеешь. И поэтому, когда мы на самом деле, ну, здесь, на земле начинаем, на грешной, несовершенной земле, где еще все не исполнилось, начинаем ориентироваться на обстоятельства, то мы тогда, к сожалению, падаем. И многие люди, которые пошли этим путем, сегодня потерпели кораблекрушение, что называется, веры. Да? И это опасный путь, мы понимаем. Потому мы говорим, что как Христос выходил из этого всего, да, и боролся с этими искушениями, он, так и мы должны подражать ему в этой борьбе. Христос, как мы отмечали, не орал на дьявола, не топал на него ногами, не отправлял его куда подальше. А что он делал? Да, да. Он исповедовал свою веру. Он исповедовал свою веру. Он говорил, что на самом деле написано, и он говорил на самом деле о приоритетах. Что самое важное и самое главное – это Слово Божье, на нем все основывается. Да? Не хлебом единым, не обстоятельствами какими-то, не там, здоровьем или болезнью, там, не богатством или бедностью будет жить человек, а чем? Словом Божьим. И вот с этого, если мы на этом стоим, то тогда никакой дьявол нас никуда не сковырнет. Никто нас от любви Божьей тогда с вами не отлучит. Да, только сами мы можем это сделать. Понимаете? Только сами, поддавшись на искушение и это самое, отвернувшись от Слова Божьего, которое, на котором все должно основываться. Следующий момент, тоже суть, когда он стоял на крыле храма и дьявол предлагал ему прыгнуть вниз, чтобы ангели подхватили и поставили его аккуратненько на землю. Какая там суть? Быстрое достижение цели. И на самом деле это тоже очень распространенное, очень, я подчеркиваю, очень распространенное искушение для любого человека, абсолютно для верующего тоже не исключение, в том числе. Да? У нас с вами есть, какие-то цели Богом поставлены. Христу в данном случае нужно было что? Получить власть и признание. Да? От людей. И чтобы, как это сказать, чтобы это быстро получить, чтобы это легко получить, для него было достаточно на виду у огромного количества людей в храме, в праздник, просто-напросто прыгнуть вниз и не разбиться, а красиво, эффектно приземлиться с помощью ангелов. Да? И, конечно же, наверное, там и люди, там и эти самые и священники, которые там находились, они бы сказали, ах, ох, какой Божий человек нам пожаловал. В общем-то, но путь, который Бог для него приготовил, на самом деле реальная воля Божья, чтобы как Христос должен был получить это самое признание, была другая. Через что? Через служение. Через любовь, через любовь и служение людям, которые должны были разглядеть в этом вот на самом деле Божью благодать и Божью силу. Не эффектный фокус, да, а на самом деле реально Божья сила и реально Божья власть. Поэтому, конфликт между нашим желанием все сделать просто и быстро и между Божьим путем, который нам предложен, да, он очень часто в нашей жизни тоже. Аминь? Да. Мы на самом деле очень быстро понимаем, что нужно сделать, но, способы, какими бы это, получить. То есть нам хочется признания всем верующим, да, нам хочется авторитет на самом деле. И это хорошо и правильно, да, но потому что это наша цель. Если ты дитя Божье, то, ты же не просто грязь. Ты на самом деле дитя Божье. Если ты, призван к служению, то ты на самом деле Божий служитель. Об этом, допустим, и Ветхий Завет, и Петр потом в своем послании пишет, он говорит, вы царственное священство. Это же не это самое, то есть вы не грязь земная и не что-то еще. Да? Вы царственное священство, это очень высокий титул. Да? Цари и священники. Аминь? Аминь. Вы цари и священники. Но, чтобы на самом деле стать этими самыми царями и священниками, вначале нам нужно пройти путь смирения и служения. Аминь. И написано, что церковь будет судить мир. Вы тоже это знаете. Да? Но чтобы сесть на этот судный, трон, да? Чтобы сесть на этот судный трон, ты должен на самом деле сначала пройти, вот этот путь к этому трону, да? Чтобы судить этот мир, нужно сначала послужить этому миру. Потому что только таким образом власть и получается. Да? Христос будет судить этот мир за что? Почему? Потому что он послужил этому миру. Верно? И мы сможем судить мир только тогда, когда мы послужили этому миру. своим примером, своей любовью, своим, ну, может быть, каким-то, ну, своим послушанием Слову Божьему. Только тогда, только тогда, на самом деле, ты получаешь власть судить этому миру. С чего, с какого вдруг, ну, как сказать, приполоха Богу садить тебя на этот судный престол, если ты ничего не сделал, да, для мира этого самого. Мы говорили об этом, как это действует, когда изучали книгу Откровения, если кто-то помнит, да, я могу напомнить немножко, ну, как я это понимаю, допустим. Мы уже сегодня судим этот мир. Угу. Понимаете? Чем? Своей жизнью, своим поведением, своими поступками, да? Почему? Потому что у всех людей, ну, как сказать, есть оправдание, то есть своих поступков. Я делал так, почему? Я воровал почему? Потому что, ну, не знаю, трудно было жить, все воруют, там это самое там. Не украдешь, не проживешь. То есть есть куча, как это называется, оправданий, какие, в общем-то, делают, успокаивают совесть людей и так далее. Или почему я там, я не знаю, там, убивал своих детей. Не прокормишь, не это самое, как это сказать, не образование не дашь, и так далее, да. Там, почему я лгал, да, потому что, что там, какие там вещи. Боялся, наказания не хотел, да, с работы боялся, чтобы уволили и так далее, понимаете? И когда мы, не, ну, как сказать, когда мы делаем то, что должно делать, да, когда мы говорим правду, когда можем пострадать, когда мы там, ну, как сказать, доверяем Богу и рождаем детей, да, когда мы, если брать те же самые примеры, когда мы, ну, как сказать, не крадем, когда можем, да, и так далее. Это все судит мир уже сегодня и сейчас. И то же самое, не другое, то же самое будет судить просто в большем масштабе этот самый мир в будущем. В итоге мы с вами понимаем, что если пойдем Божьим путем, то тогда победим и будем иметь вот это признание и авторитет. Да? Если будем пытаться сократить этот самый путь с помощью каких-то там финтов, да, скажем, каких-то некрасивых, каким образом это выглядит, ну, я не знаю, очень много мы с вами говорили примеров, как это может выглядеть, когда мы пытаемся наработать этот авторитет. То есть имитация духовных даров, да, допустим, один из, как мы говорили, да, там попытка получить какой-то духовный дар для того, чтобы очень быстро, и даже сымитировать этот самый духовный дар, для того, чтобы он, ну, как бы сказать, получить авторитет и признание. И, к сожалению, эта проказа очень широко распространена в Пятидесятнической церкви, и это вот, именно это, скажем так, искушение, оно скомпрометировало дары Духа Святого. Поражение в этом искушении, она очень сильно скомпрометировала дары Духа Святого, и потому они сегодня в таком уничижении. Именно поэтому. Потому что, ну, все, кто не попадя, чего только не... Ну, я не знаю, я был в многих церквях, да, этих самых, ну, как сказать, которые практикуют дары Духа Святого, и здесь, в этом собрании, и в других там такие вещи встречались очень часто лично мне, да, когда человек, чтобы выдает что-то и говорит, вот, так говорит Господь, или вот я видел видение, и выдает чушь элементарно, понимаете, то есть вот это самое, там, ну, такой для меня, вначале, мне было это видно, но как бы я называл это вот птичка, так называемая. То есть, когда я учился там в этом самом, в колледже, там мы тоже имели молитву, и там была одна женщина, которая вот все время видела птичек. Вот она вот это самое, вот вижу видение, говорит. Вот птичка прилетела, говорит, и сила вот на этого брата. Ну вот я тоже. Я тоже хотел бы узнать, что за птичка.
А, мне кто начал видеть?
Что за птичка? Что она там задумала делать? То ли гнездовить, то ли нагадить, то ли просто посидеть, отдохнуть. То ли еще что-то такое. Зачем она села? Это самое, что это значит? И так далее. И вот, да, вот там и брат вот сидит там и чешет. Что это за птичка тут где-то тут летает? И что она тут делает? И сестра выдала, и все, и больше ничего не надо. Она видение видела. А вы уж размышляете, а она видение видела, она свою награду получила. Все, уже все, видение видела, сестра. А я никаких птиц не видел. Она видит птиц от Господа какие-то, там летают у нее. Да, особенная, да, я духовная. и так далее, и так далее. Я вижу, что я на самом деле был поражен, что ее совершенно не заботило, на самом деле, то есть она вот как только выдавала эту самую информацию какую-то такую вот, ну, духовную, да, все, ей даже не интересно было, что за птица, зачем она прилетела, почему тут брат, что ему от этой птицы будет, хорошее или плохое, то есть она все, она награду свою получила. Внимание, уважение, авторитет, все. И вот эта вот, ну, бестолковщина, да, она на самом деле потом реально, как это сказать, ну, как это, осквернила, да, дары Духа Святого. Когда людям уже, ну, надоело, что это за ерунда такая, что это за бардак, какие-то птицы, какие-то там, а, или там, вижу ангела, вот ходит, и вот там подошел к тому. Ну, ладно, подошел, а что дальше? Что дальше нам делать к тому? Что этим делать, к которому он подходил? Ним откровение какое-то пришло после этого, ним как бы, ну, благословение какое-то свалилось, ни еще что-то такое. Ну вот, ну как-то вот так вот, понимаете? То есть если. Потому что дары Господа, они как-то. Да, какой-то результат должен приходить. То есть, если Павел просил, говорит, если вы в церкви молитесь на языках, то, ну, как сказать, церковь не назидается. Молчи и молись сам по себе. Лучше, говорит, пару слов хотя бы скажи. На знакомом языке, чтобы хоть какое-то назидание получилось. Понимаете, действие дара, оно должно хоть какое-то назидание дать. А если вот это вот сплошной ребус, да, без ответов, и причем шансов нет получить какие-то ответы, часто, очень бывает, вот таких видениях, да, то это, ну, что это за действия такие, да? Бог говорит, но понимаете, но действия всегда такие, что оно назидание, понимаете, конец Божьего действия всегда назидание. Нету такого, чтобы вот просто Бог выдал какой-то ребус, и все. И все сейчас думают, вот что нам Бог, есть такое, ну как, у таких христиан есть такое утешение, Бог к нам говорит. Он среди нас. И все. Нам больше ничего не надо. Что он говорит? Зачем он говорит? Как же эти видения понимать? Да, Бог с ними, с этими видениями. Главное, что он тут. Вот нам весело и интересно. Мы видим. Вот то ангел пробежал, то птичка пролетела, то там еще какая-то самая. Вот значит смысл-то. Бог среди нас. Тут действует Дух Святой. И так далее. Какое это действие? Назидание. Вот цель и смысл Божьих даров. Понимаете? Церковь должна получить назидание. То есть какое-то. В вере, назидание в любви, назидание в Слове Божьем и так далее. А все вот эти вот вещи, это, ну, не больше, чем, ну, либо тщеславие человеческое, имитация какая-то, либо там уже бесовскими этими, как называется, действиями тоже попахивает. Если это начинает уже превращаться во что-то такое более конкретное и так далее. Поэтому мы с вами говорили, что на самом деле очень легко и много люди искушаются тем, чтобы получить признание побыстрее, покороче, да? Как пример, мы говорили, что вот, ну, среди христианских церквей такая вот есть, такое вот было искушение. Кроме этого, ну, есть и другие способы этого искушения, да, там попытаться как-то получить это признание более легким и быстрым способом. Да? Нужно просто внимательно посмотреть вокруг, свою жизнь, наверное, увидите. Когда это самое получение, вот мы тоже говорили, культ личности служителя, или особенно культ личности пастора, очень нехорошая в этом плане тоже пример, да, когда ты получаешь какие-то погоды духовные, ты уже, ну, становишься, как это назвать, исключительным сразу, да, то есть и ты сразу получаешь исключительную власть вместе с этими погонами. Моя власть над вами не больше, чем я вам послужил, то есть чем больше я вам служу, тем больше моя власть над вами. Ну, не в плане того, что я вам могу приказать, и вы по струнке смирно сразу сделаете, а просто у вас будет больше желания мне подчиняться. Вот вся, вот и весь принцип. Так же, как и у Христа. Поэтому вот этот момент, то же самое очень, тоже, ну, сильно присутствует. Но это же больше там, как бы сказать, культ личности, больше среди харизматических церквей такое. Может быть, да, и в некоторых консервативных баптистских церквях и так далее. Вот, поэтому, то есть, так или иначе, мы понимаем, что вот суть этого искушения – это получить признание и авторитет быстрее, чем ты можешь его получить Божьим путем. Потому что Божий путь – это путь служения. Человеческий путь – это любой другой побыстрее. Аминь?
Аминь.
Далее, еще следующее искушение, когда Христос стоял, как написано, на горе каким-то образом, и дьявол предлагал ему все царство мира, мы тоже понимаем, что это его искушение, потому что, опять же, Христос пришел для того, чтобы получить эту власть над царством мира. И реально он ее получил и получит в будущем, ну, как бы сказать, ну, сегодня уже, в вечности это совершилось, мы это увидим в момент нашей встречи с Господом, да? Когда отойдем к Нему либо через смерть, либо в восхищении, мы увидим это, свысока мы это увидим, что на самом деле вся власть дана Иисусу Христу. Но в чем суть вот этого искушения? Да, можно очень коротко выразить, что все для достижения благой цели все средства хороши. Тоже одна из таких вот тяжелых моментов в нашей жизни, когда чтобы получить что-то хорошее, реально, да, мы не бываем разборчивы в средствах. Самое простое и самое понятное, может быть, и самое распространенное искушение, как я уже говорил, мы на самом деле очень быстро и ясно понимаем, что от нас Бог хочет. Да? Но способ, каким образом мы будем достигать этого, мы в этом очень самом неразборчивы бываем. И идем на поводу у плоти, идем на поводу у дьявола для того, чтобы достигнуть чего? Божьей цели. Да? Поэтому взять любое что-то, да, там, ты вот, допустим, как самый простой способ в церкви, искушение, которое абсолютно все искушаются, да, ты видишь на самом деле брата там или сестру какую-то там, или ослабевшего там, или согрешающего, или может быть там, в общем, у тебя желание помочь, огромное большое желание помочь человеку, стать твердо, укрепиться, утвердиться, да, для этого существует какой-то Божий путь, который прописан в Писании, очень же много написано, как помогать малодушным, слабым, да, и так далее, да, как? Кротости, почитая выше себя, дальше как? Долготерпении, да, как? Не осуждая, наставляя любя, наставляя Словом Божьим, да, и так далее, да, то есть вот этот путь, он как бы, ну, как сказать, хочется, чтобы быстрее, как мы уже говорили, да. Да, и потому, что называется, мы очень часто включаем, что называется, нашу плоть в этом отношении. Почему? То есть нам ясно, мы хотим помочь, у нас благие цели. Да? И чтобы, вдохновить, мы вдохновляем, как умеем. Да? Пинка хорошего, духовного подзад, чтобы быстрее бежал за Господом. Там, или какого там полкана, что называется, спустить духовного такого, да? Или еще какие-то вещи, то есть которые на самом деле ну, плотские, да, и как Яков об этом пишет, он говорит, то имеет в своем сердце, говорит, вот эту горькую зависть, сварливость и все остальное, говорит, то не лгите на истину. Это не есть, говорит, мудрость от Бога, но какая? Земная, душевная и, соответственно, бесовская. То есть ты хочешь сделать Божье дело, но, как это сказать, не разборчив в союзниках. И опять же тот же самый Яков, он говорит, гнев человеческий, он не творит правды Божьей. Она уже это так привычна. То есть, если хочешь что-то сделать, нужно раскочегарить что? Гнев. Гнев очень мощный двигательный этот самый, как двигатель для людей этого мира. Да? Поэтому многие очень часто, чтобы добиться какой-то хорошей цели, как я уже говорил, допустим, ремонт в квартире, жена терпит, пока муж обещал сделать, но не делает, да? И чтобы добиться этой хорошей цели, я подчеркиваю, да, она начинает раскочегаривать свою, так скажем, топку гнева, потом в итоге все это дело выливается в скандал, и цель достигнута, конечно. Муж с перепугу доделывает ремонт, и все получается, как бы вот, ну, как сказать, хорошее же дело было. А уже как, ну, был там какой-то нюанс нехорошенький в этом всей этой истории. Но как это? Ну,
с ним по-другому нельзя.
Да, с ним по-другому нельзя, у нас есть аргументы. Вот, пожалуйста, за то же, в конце концов, вот он результат, да. и все остальное. Ну, как мелочь, что там отношения развалились, там это самое, обида там появилась какая-то там, ну, как сказать, ну, типа рассосется само собой. А вот оно не рассосется. Да, поэтому реально, на самом деле, мы должны понимать, что если ты хочешь хорошую цель какую-то достигнуть, как Христос в данном случае, власть над миром, да, то, или мы какую-то Божью цель, какую-то хорошую цель, ну, то мы должны быть очень разборчивы в средствах. И очень разборчивы в выборе, как это сказать, каким духом мы это будем делать. Да? Если помните там историю, когда с Христа выгнали из одного селения, и это самое, да, Самарянского, и ученики говорят, а что, давай спалим, как Илья спалил это селение. А что они тут это самое? Самого Иисуса, Мессию выгнали нашего, и нас вместе с ним заодно ночевать в поле придется сейчас. Это самое. Что ж тут мы, как это сказать?
Погреемся.
Да, хоть погреемся на пепелище. Давай, говорит, спалим, говорит, как Илья это спалил, вот эту деревню. И Христос что говорит?
Не знаете, какого духа?
Не знаете, какого духа? А какого они духа?
Ну, не Божьего.
А какого не Божьего? Дьявольского. Какого? Какого?
Только два духа есть.
Да, только два духа есть, да. Божьего и не Божьего. Почему? Потому что, да, он говорит, Сын человеческий пришел не губить, а спасать души человеческие. Поэтому ваше вот это желание спалить эту деревню вместе с жителями, естественно, то очень, очень не из того источника подогревается и очень не из того, как бы, духа происходит. Вот. Поэтому очень важно, чтобы Божьи цели мы с вами достигали Божьим методом. Это тоже очень распространенный, как это сказать, как это назвать, способ. Я, ну, уже в основном сейчас такого не слышу, искушения. Раньше было больше, но сейчас, слава Богу, тут только от одного человека слышал. Недавно, допустим, в взаимоотношениях там мужа и жены, обычно вот, наши неверующие мужья, вот у наших сестер, да, страдали от этого духа нехорошего, когда они там об этих бедных мужей там, это самое там, именем Иисуса там посуду ломали. И потом еще оправдание замечательное. Говорит, это, говорит, я не его бил, это, говорит, дьявола била, говорит, поэтому. Да, во младенчестве, но есть еще такие младенцы, я недавно, говорю, такое свидетельство слышал, говорит, я, говорит, пришла и говорю ему прямо, говорю, ты там замолчи, дьявол-то, ты не будешь мне тут указывать, что делать, я дитя Божие, а ты бес там и так далее. Ну, бедный мужчина, в общем, дай ему Бог терпения. Это было сказано, ну, в смысле, не, ну, это было не где-то в тайной комнате сказано, а сказано было в лицо своему мужу, когда он там что-то сделал не так, как ей нравилось. Поэтому как-то так. Мы с вами, ну, должны понимать, что мы с вами призваны делать Божье дело, но призваны делать его Божьим духом и Божьим способом. Вот, поэтому, когда мы поняли, какова наша цель, то очень важно заботиться, чтобы мы еще и нашли и путь Божий к достижению этой самой цели. Под Божьим руководством, с Божьим духом, с Божьим словом и так далее. Да, поэтому только так и только тогда мы эту цель на самом деле реально достигнем. Если нет, то тогда вы представляете себе катастрофу, если бы Христос пошел к цели таким путем. Да? Или нет? Страшно. Да, страшно. Страшно. Если бы на самом деле Христос поддался этому искушению, это же, ну, жуть. То есть тут не только земля, вселенная бы горела, перевернулась, все разрушено было бы. То есть весь порядок мироздания разрушился бы при всем при этом. Понимаете? А что вы думаете, что у нас другие последствия? Это те же самые абсолютно. Если мы достигаем Божьей цели не Божьими методами, то тогда то же самое рушится мироздание. Ну, только наш, не космическое, как в масштабах со Христом, да? А только наши семьи рушатся, когда жена таким образом спасает мужа. Там наши эти самые дети там уходят из церкви. Нас перестают слушать, как христиан, наши там родственники, соседи и так далее, и так далее. Ну и, да, ну и наша, соответственно, духовность от этого явно не вырастает, а разрушается. Вот. Поэтому мы об этом тоже говорили с вами, да? И вот примеры искушений, я подчеркиваю, искушения типичные, абсолютно такие же мы с вами переживаем, может быть, в других формах, в сути абсолютно то же самое, это классические искушения всех людей, которые идут за Господом, а дальше, ну, в смысле, ну, есть что-то, но может быть даже, я не знаю, менее опасное, что ли, можно сказать, какие-то там еще нюансы в отношении искушений. Конечно, много. Но тут, ну, такие, как бы, ключевые искушения наши, да, в отношении нашей веры, в отношении нашего служения, в отношении нашего там признания и так далее. То есть это вот то, что касается нашего статуса как верующих людей, нашего духовного роста и так далее. То есть про, как сказать, и вот эти моменты, они, ну я еще раз говорю, они вот самые главные, самые передовые. Все вот эти вот там искушения там плоти в отношении того, чтобы там, ну, там что-то там съесть, что-то выпить, как что-то куда-то посмотреть и все остальное, Павел пишет, говорит, такого, говорит, даже у вас именоваться не должно. То есть, понимаете, да? Что вот это все, все вот эти моменты там в отношении плоти, вот как мы там курить, не курить, там блудить, не блудить, пить, не пить, там, или то самое там, а есть или не есть. То есть Павел об этом пишет, говорит, ну, это что-то такое, как бы, что, говорит, чего, говорит, даже именоваться у вас не должно. То есть это и так ясно, и так неприлично, и так, ну, и так это должно быть отвергнуто. Аминь?
Аминь.
Это и так должно быть отвергнуто. И так понятно, что это не что-то такое. То есть это не там, где нужно там решать, а от Бога это или не от Бога это. А сделать мне это или не сделать это. Вот. Бог разрешает мне это сделать или не разрешает, да? Там, это самое, там... Там, понимаете, да? Что таких вещей, как искушений, ну, в смысле, как искушений в плане непонятности этого всего, даже ну, не должно именоваться, даже не должно присутствовать. Ну, в плане того, что мы там, как бы, мы должны ясно понимать и отвергать, и все. Там, и не рассматривать это, как Божий вариант, да? Как там некоторые пытаются. А вот если там не напиваться, а только чуть-чуть, то и не грех, да? Вроде как Бог и не против, да? Да, да, или ради лекарства, да. А если там это самое, ну, в смысле, а если там, это самое, там, если как жену брошу, потому что плохая, а уйду к другой, потому что хорошая, и опять же у меня там всякие там оправдания по этому поводу есть и так далее, то есть это то же самое, да. То есть не должно быть такого, да, он говорит, ну, ясно и ясно. Поэтому Христос в данном случае это сделал для нас, Христос показал, что это возможно, Христос дал нам путь, по которому мы это побеждаем. Да? Чем? Словом Божьим и тем, что мы на нем твердо стоим, на самом деле. Поэтому возможно побеждать искушение, это наша надежда. То есть на основании чего мы можем бороться, на основании чего нам сразу не сдаться. Понимаете? На основании веры в то, что Христос победил, и мы в нем имеем возможности тоже побеждать. Имеем способности тоже побеждать. Он это сделал для нас. Не ради себя. Ему это не надо. Ради нас. Вот. После этого написано, ангелы приступили и служили ему. Тоже интересный момент. Вот эти, кто-то знает греческий, вот почитал тут комментарии, там как бы даже вот это вот глагол употреблялся в двух смыслах. И в общем смысле, как служили, как вообще служить в чем-то и так далее, так и прислуживать за столом. То же самое. Я не знаю, принесли ему ангелы еды в этот момент, возможно. Возможно, просто поддержали его физически каким-то образом, чтобы он где-то там пришел домой, вернулся и так далее, там, и все остальное. Но факт то, что Господь, он, под, как сказать, продал... Да, возможно. То есть я к тому, что там, ну, как такой стоит глагол, который вот, ну, в оригинале, который вот, мы люди сказали, имеет два значения. То есть и служить вообще, или за столом прислуживать. Тоже. Поэтому после мы читали с вами, что он пошел и поселился в Капернауме Приморском. Вот здесь вот, да? Он пошел из Назарета, поселился в Капернауме. Почему он это сделал? Я думаю, что по причине того, что здесь более густо населенное. Вот это побережье Галилейского озера, так как оно пресное, оно было очень густо населено. То есть наибольшая концентрация местных жителей, скажем так, этого Галилеи, было как раз вот возле этого самого озера. Понимаете, да? Там места жаркие.
Центр
рыболовства и центр земледелия. Места жаркие, и где вода, там и жизнь, по большому счету. Тогда не было ни насосов, как сейчас, мощных, ни этих брыльных установок. Это сейчас они эту всю пустыню обзеленили. Вот это.
Частично,
да, но научились там, израильтяне там сейчас эти самые там бурят скважины, артезианскую воду там качают, там практически очень много освоили земель этих самых, но уже некоторые, кстати, воду выкачали, кое-где уже опять пустыня там на этих местах, но не важно. Важно то, что тогда немножко по-другому было. И мы видим вот по карте, то есть вот здесь вот редкие вот эти самые городки, да, вот Назарет, вот Кана, так называемая знаменитая Галилейская, и вот тут вот есть несколько вот этих самых таких редких селений, а основное количество вот этих селений, они находятся вот на берегу Галилейского озера. Вот. Поэтому, возможно, так, но мы с вами также говорили, почему именно Галилея, да, потому что пробуждение, как вы, мы знали, были где? В Иудее духовное, и служение Иоанна Крестителя было тоже в Иудее. Да, Галилея была затронута не в такой степени, как Иудея, и потому Христос что? Начал служить там. Начал служить с дальних стран. То есть, ну, как с наименее да, затронутых и наиболее нуждающихся, соответственно. Тоже для нас интересный пример. Да? В плане того, что нам бы как бы работать в перспективных местах, а Христос, он наоборот, искал да, самые такие трудные места, которые ну, наибольше нуждались в этом служении. Вот. И именно там, вот здесь вот на побережье вот этого Галилейского озера как раз произошло больше всего чудес, знамений для них и так далее. Для чего? Для того, чтобы уверовать. Вот. И потому мы читаем здесь, он говорит, исполнение пророчества, 14-15 стих, земля Завулона, Нефалима на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Это на самом деле окраина, вот по карте, вот это вот Завулона, где находится Назарет Нефалима, это на самом деле окраина уже Израиля, и там на самом деле язычников достаточно много еще оставалось, потому и пишет Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертной, воссиял свет. На самом деле там духовная темнота, которую Христос рассеял своим присутствием, своим светом. И 17 стих, 17 стих, по-моему, тоже читали с вами, да? С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес. Да? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес. Или покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко. И мы с вами ну, должны понимать, так как, в общем-то, это иудеи должны были понимать, исходя из Ветхого Завета, из пророчества Ветхого Завета, что такое Царство Небес? Что такое Царство Небес в представлении иудея, ветхозаветнего иудея? Как вам кажется? Избавление, освобождение и правление Господа. Да, избавление, освобождение и правление Господа над его народом. Да? Это правда или нет? Правда, потому что пришел царь. Царство Небес приблизилось, на самом деле, реально Царство Небес. Почему? Потому что пришел царь. И вот он все это дело принес. Да? Избавление, освобождение. Только на данный момент он это предлагал лично каждому. Да? А затем, когда Христос второй раз придет, написано, что весь Израиль спасется. То есть, поэтому сейчас он пришел лично для иудеев, каждого для иудеев, в том числе и язычников, а второй раз, когда он придет, это все на самом деле будет в реальности исполнено полностью. Абсолютно, на 100%. Но, тем не менее, от того, что он говорил, это ничего не, ну, как сказать, это не что-то иное. Это то же самое, только в таком, скажем, в личностном масштабе. Пока здесь Царство Небес уже близко. Потому что царь пришел, а куда же ближе уже? Царь пришел, вот он, кто захотел, поверил, покорился, попал. Хорошо, 18 стих. Проходя близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Они тотчас, оставив сети, последовали за ним. То есть здесь очень такое схематичное призвание, потому что чисто технически это сложно себе представить. Да? Что такое закидывать сети? Сети же нельзя закидывать в метре от берега. Да? Мы понимаем, что это как минимум где-то там метров 10, 15, 20, то и дольше. То есть, где эти лодки находились, как сказать, Христос там не кричал с берега, там, эй, пошли за мной, я сделаю вас толстами человеком. А, хорошо, да, мы идем. Приплыли, бросили, пошли. По-моему, Евангелие от Луки, мне кажется, описывает эту ситуацию более подробно, да, и было это немножко как технически чуть по-другому выглядело, но Матфей не, как это сказать, кстати, Матфей при этом не присутствовал, потому и описывает это так схематически, он был призван немножко позже, да, поэтому он на самом деле просто знал, что их призвали, когда они ловили рыбу. А была там история, что они полоскали сети на берегу уже после ночного лова, как это сказать, бесплодного, который ничего не поймали. И Христос попросил их лодку для проповеди, чтобы немножко, ну, как сказать, на отдалении проповедовать. После проповеди он, как это, да, он попросил их отплыть немножко от берега и закинуть там сети на глубине. В итоге, из уважения, из вежливости, не знаю, из чего, то есть, как сказать, не веря, бурча и, как это сказать, сомневаясь, Петр все-таки отплывает и закидывает, вытаскивает столько, сколько не могут вытащить. Ловят, точнее, столько, сколько не могут вытащить. В итоге, то есть, это что-то невиданное, совершенно для них чудо. Он падает и говорит: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». А тогда Христос уже призывает их и говорит: «Следуй за мной, я сделаю вас ловцами человека».
В каком-то Евангелии там сказано, что три большие, это после воскресения.
Да, воскресенье? Да, там после воскресения написано уже по числу, а тут написано великое множество, так что, говорит, даже сеть прорывалась. То есть это вот на самом деле там, ну, там сотни килограмм получилось где-то что-то в этом отношении. Этой рыбы. Но все равно суть от этого не меняется. Да? Здесь просто удивительная такая вот схема. Да? То есть мы понимаем, что человеку оставить свой заработок, оставить свой привычный уклад жизни и пойти куда-то за кем-то невозможно без того, чтобы не увидеть и не понять, за кем он пойдет. Понимаете? То есть, кого сейчас, ну, как сказать, мы понимаем, насколько это тяжело вырвать человека с рабочего места, да, то есть, даже, ну, как сказать, это нужна очень большая мотивация, очень серьезная мотивация, да. Что, вы?
Была сокращена пожелание с работы, 4 года была без работы, но под водительством Духа Святого.
Слава Богу.
Слава Богу, да. Это такая школа
была. Нет, я к тому, что даже малым, допустим, вот, ну, как сказать, ну, это самое, ну, как сказать, все равно мотивация очень, ну, должна быть очень, я к тому, чтобы что-то оставить, нужна на самом деле очень сильная мотивация. Если нам надо, допустим, мы оставим работу, любой оставит, никто же за ногу не прикован на своем рабочем месте, да? Но чтобы это сделать, надо на самом деле очень мощная мотивация, очень мощная, потому что даже такие вот вещи вот сегодня хоронили, ну, кто-то отпросился с работы, кто-то не отпросился, да? Если бы это был, ну, если бы это была, ну, там, ваша мать, там, допустим, или ваша там сестра, там, родная, там, или еще что-то такое, наверное, вы смогли. Да? То есть я к тому, что уровень мотивации был бы другой совершенно, да. Вот. Поэтому, тем более, то есть, когда говорится там о служении каком-то Господу, да, вот, ну, как сказать, давайте, вот очень важно, нужно сделать. Опять же, то есть я смотрю, что если на самом деле что-то, ну, серьезная мотивация, это без проблем. Люди отпрашиваются, без проблем что-то делают и так далее. То есть, если, ну, как правило, это связано с чем-то для себя. Если там, допустим, там для церкви что-то просишь, чтобы, может быть, кто-то отпросился с работы, уже очень тяжело. Если там, допустим, еще что-то такое, а если еще надолго, допустим, поменять образ жизни, то есть, как ты говоришь, ну как, когда, допустим, человек жалуется и говорит: вот на работе так, вот от этого так страдает моя духовность, там на этой работе, то есть мне там, ну, как, не могу никак вот это самое, потому и в церковь ходить не могу, там и ну, чувствую, что вот чуть не вера пропадает моя и так далее. Так я говорю: ну так бросай такую работу. Чего? Бросай и найдешь другую, Господь тебе даст, чтобы ты на самом деле реально не пропал. Зачем тебе так мучиться? Не все, далеко не все это слушают и слышат, понимаете? Это самое. Поэтому здесь мы видим, что если эти люди так вот взяли и оставили, потому что нужно понимать, мы знаем, что у Петра была семья, да? У этого самого, которую нужно было кормить. Он был женат, и мы знаем там про тещу, знаем про соответственно, если теща есть, жена там тоже, наверное, есть. Дети, наверное, тоже были. Понимаете, потому что, хотя про них не пишется ничего, но наверное, тоже были, как правило, браки. Дети бывают, куда от них денешься.
А? Ну, кто местный предатель?
Да, и это смотрится, наверное, не очень хорошо, потому что это такое? То есть там же не было никаких ни социальных пособий, ничего такого. То есть если ты бросаешь заботиться, ну, если ты не заботишься о своей семье, то кто о ней позаботится? Это очень тяжело, на самом деле, реально вот так вот решиться на то, что они решились. Да, тем более есть такая, ну, суровое оправдание, что раз ты тут не заботишься, хуже неверного и все такое. Вот, поэтому мы просто видим, что они на самом деле что-то пережили, очень сильное пережили, реально пережили, потому что такое сделать, оставить то, что ты имеешь, и пойти, это нужно на самом деле очень серьезное прикосновение Божье, на самом деле, реально. То, что вот Петр и пережил, когда он упал перед Иисусом, и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. В итоге это короткое вот повествование, здесь в Евангелии от Матфея, просто показывает власть, которую Иисус Христос имел. Аминь? Да. Мы понимаем, что это не так просто, но здесь на самом деле потрясающе, ну, проявляется власть Иисуса Христа. То есть если Христос говорит, иди за мной, и люди слушаются и идут за ним, то это по одной единственной причине. Того, что они видят власть Иисуса Христа. И понимают, что Бога бояться нужно больше, чем человека, чем голода, чем неустройства и еще чего-то такого. Да? То есть это реально, ну, как бы, когда ты понимаешь, что приоритеты должны быть другие совершенно. И когда ты на самом деле эти приоритеты ценишь. И... Если ему Бог откровение дал, что ты сын Бога живой, может, в этот момент ему Бог это... Нет, он попозже, немножко спустя год, после того, как они ходили вместе с Иисусом Христом. Это где-то после года хождения Петра с Иисусом, только он исповедовал его Господа. А? Да. Но он говорит, Господи, это Господин. То есть это вежливое обращение. Как тот, кто выше меня. Ты выше меня, я чувствую, что ты духовно выше меня, ты господин.
Ну, он же возмущался, что ничего не поймали, и тут вдруг, когда ему сказал,
да. Ну, он на самом деле реально видит, что, ну, что это Бог, потому что он знает, что рыбы там нет, а она там есть. И причем столько, сколько никогда в жизни не ловил.
И днем,
да, когда ее там нет.
Когда не ловит.
Это самое. Нет, на днем где-то сидит, они же не удочки ловили, они сетью ловили, но днем ее тяжело найти. Она где-то там на мели, наверное, скорее, ну, как я.
Но
вот.
Они всю ночь трудились.
Жарко, вглубь, наверное, уходит.
Что?
Жарко, вглубь, наверное, уходит.
Может быть, сильно в глубину, где ее не достать, уходит, когда в жару. Может быть, это самое там, ну, обычно, да, рыба ночью подходит к берегу поближе, ее там легче достать. Потому что вы понимаете, что такое сеть, да? Сеть же это не как трал сейчас такой, знаете, на несколько там десятков метров. Сеть то, что плели тогда, сеть она была маленькая. То есть ты много руками не наплетешь там километр этой сети, да? И там не наплетешь там ее, а? И не потянешь ее, да. Поэтому там, скорее всего, полтора, ну, 2 метра высотой, да? То есть это то, что можно взять вот возле, ну, зачерпнуть и вытащить возле берега где-нибудь. То есть на мели, когда эта рыба, а ночью найдет к мели. На мель. И они трудились всю ночь и ничего не поймали, а где там в глубине? Вот, ну, как сказать, если вы кто-то рыбак, да, вы представляете, что такое глубина. То есть этой сеткой ты там, ну, как сказать, как, я не знаю, там, как последнюю изюмину в компоте чайной ложкой будешь ловить и никогда не поймаешь эту рыбу. То есть там же, там, кубометры, десятки метров этой воды, и где она там есть, и ты с этой маленькой сеткой, куда ни закинь, ты ее, ну, не поймаешь эту рыбу. То есть она где-то там вот в толще этой воды плавает, на этой глубине. Когда ушла уже от берега. И все. А раз, изюмина от ложки. Хорошо. И говорит им, идите за мной, и сделаю с ловцами человеком. Они тотчас, оставив сеть, 20 стих я читаю, последовали за ним. Оттуда, идя дальше, увидели они двух братьев, Иакова, Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке, в Завидее, мотцовых, починивающих сеть их, и призвал их. И они, опять же, тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ними. Ну, согласно повествованию Луки, это произошло примерно в одинаковое время. То есть, когда вторая лодка уже подошла, и потом уже сначала Петра призвал, да, а потом уже на берегу, скорее всего, Христос Иоанна и Иакова, да, призвал тоже. Так, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». Евангелие – это благую весть. Да, мы помним, что это Евангелие. Это не просто какое-то там странное название, а Евангелие приводится как хорошая, добрая новость. Да, радостная весть, хорошая весть. Да, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. Что Христос проповедовал? Обратите внимание до этого Евангелия Царствия. Что было похоже? Да. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Да. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот до этого он начал, написано, ходил, проповедовал, 17 стих. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Он призывал людей к покаянию, то, что делал, в общем-то, Иоанн Креститель. Да? И мы с вами, это очень важно, эта часть, которая вот, ну, я хочу здесь немножко ваше внимание обострить, проповеди Иисуса Христа. Он не просто говорил, что, ребята, всем всего сейчас будет много и бесплатно, да, или что Бог вас любит, или еще что-то такое, да, потому что мы с вами говорили, что принять Иисуса Христа невозможно без покаяния, потому что если ты не знаешь, в чем каяться, если тебе не надо каяться, то Спаситель тебе, что называется, даром не нужен, да, а если ты понимаешь, что ты грешник, если ты понимаешь, что ты погибаешь, тогда ты будешь, соответственно, Спасителя этого искать. Вот, потому Христос, потому проповедь Иисуса Христа, она именно так и звучала. Покайтесь, это условие. Да? И потому Иоанн, как предтеча, говорил, что нужно что? Покаяние. И крестил их в воде, вот в это покаяние. То есть, когда они исповедовали свои. То есть, без, ну как сказать, мы не можем, ну то есть, если мы проповедуем, да, и мы видим, что человек не чувствует, не ощущает себя грешником, говорить ему о Христе совершенно бессмысленно, бесполезно. Понимаете?
Смысла нет.
А? Смысла нет совершенно. Почему? Потому что он не, ему не надо спаситель. Ему не надо спасаться.
Он не понимает,
да, от чего спасаться, зачем. То есть ты говоришь, Христос за тебя умер, он говорит, я его не просил. Ты говоришь, Христос тебя любит, говорит, ну и пусть любит. Я его тоже люблю. Он там, я...
Сначала приходит вера в Бога.
А?
Сначала приходит вера в Бога. Что Бог есть, он живой, без этой веры человек покаяться не может.
Мы вообще живем в страшном мире, Людмила, потому, то есть, тот, который, ну, то есть, и этому миру не так много лет. Человечество отреклось от Бога не так давно, всего лишь какую-то, ну, полторы сотни лет назад.
Просто евреи, это совсем у них другой
менталитет. Конечно, конечно. Они знали, что Бог есть, конечно же. Никто, когда же полторы сотни лет назад, люди не сомневались, что Бог есть.
Они не понимали, что такое грех.
Да, и на самом деле большинство людей, допустим, в той же самой Европе и везде понимали, что такое грех. То есть они, ну, слышали закон Божий и понимали, что такое грех. На самом деле. Мы сейчас живем в страшном мире. То есть в мире, который не так давно, он молодой этот мир совершенно. Что такое полторы... Который полторы сотни, что это такое? Это всего лишь там, ну, там 4-5 поколений и так далее. Который решил, что Бога нет. И то, это официально было провозглашено полторы сотни лет назад. А уже, как сказать, как норма стала всего лишь 2 или 3 поколения назад. Да? То есть вот мама моя уже выросла с этим лозунгом, что Бога нет. Ну, вы тоже, да.
Но я знала, что все живое.
Да. Бабушка еще, допустим, моя, она с детства, ну, была воспитана так, что Бог есть. И, ну, и, соответственно, вот, да, они еще как-то Бога боялись, хотя им там как-то пытались там втюхать, но идея, появившаяся полторы сотни лет назад, как сказать, широкое применение нашла вообще не так давно, понимаете? То есть вот выросло уже дети наши, там, третье поколение людей всего лишь, допустим, в этом краю, которые уже как аксиому признают не существование Бога, а наоборот его отсутствие. А что такое 3 поколения? Это же, считаю, пшик совершенно в истории. Да? Поэтому на самом деле вот мы живем в страшном мире, поэтому и он и так стремительно и катится в бездну, и так стремительно деградирует, что именно вот, ну, такую доктрину принял на вооружение. Поэтому на самом деле вот то, что Людмила говорит, да, даже сначала убеждать людей приходится, что Бог есть как таковой, что не просто, что он грешный, а что вообще Бог есть, как Творец он существует, как это сказать, как личность он существует, да? Поэтому...
Немного таких.
А?
Немного таких, кто думает, что Бога нет.
Много, к сожалению. Много. Уже, к сожалению, много. И с каждым годом их больше и больше. На это работает образование наше, к сожалению. На это работает очень мощная пропаганда.
Молодежь вообще,
да. Да. Конечно. Однозначно. 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 Мы на самом деле как бы, ну, Бог нас касается, и Бог ищет. И вот для этого, ну, я говорю, что проповедь, да, мы говорим сейчас не вообще о пути человека к Богу, мы говорим о проповеди нашей, да. Поэтому я говорю, что для нас важно понимать, что, ну, как сказать, что наша проповедь, да, вот обращенная к этим людям, она, ну, должна быть в зависимости от состояния этого человека. Конечно же, мы водим в этом Духом Святым, но если ты видишь, что этот человек не понимает вообще о существовании Бога, наверное, нужно говорить ему о Творце, да? Если он, ну, что-то там, ну, как сказать, если он не чувствует своей греховности, то нужно говорить ему, наверное, о покаянии. То есть, ну, как, покаяние, что это такое? Это хотя бы заповеди прочитать и сказать, смотри, ты делаешь так или не делаешь. Поэтому, вот как-то так. И если тогда уже человек на самом деле понимает, что он грешник, то говорит, тогда уже мы говорим, что хорошая новость какая? Что Иисус может тебя спасти. Иисус может тебя спасти. Вот это вот благая весть Царствия, как здесь написано. Евангелие Царствия, всякую, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь, и всякую немощь в людях. Ну, если тогда, кстати, в отношении исцеления, мы понимаем, что если тогда это действовало, наверное, это действует и сегодня, да? Потому что Бог, на самом деле, больше всего каких-то вот знамений проявляется, когда мы благовествуем. 24 стих. «И пошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелял их». И вот, ну, как сказать, его, мы видим, что его служение, оно, 24 стих говорит о том, что служение Иисуса Христа становится известным, да? Оно набирает масштабы, да? За счет чего? Не только за счет проповеди, но большей частью за счет исцеления. Потому что люди видят свое бессилие, да? Люди видят свои неразрешимые какие-то проблемы. И на самом деле, ну, то, что разрешимо, то они как-то решали сами. И люди до сегодняшнего дня. То, что разрешимо, люди решают. Поэтому церковь может найти себя, наверное, брат, когда берется только за неразрешимые людские проблемы. Понимаете? Угу. То, что можно людям делать, они делают. Да? Угу. Они, как сказать, бедных кормят, да, больных как-то плюс-минус лечат, там, еще кого-то.
Осталось воскрешение.
А?
Осталось воскрешение.
То есть нам остается очень немного, так как мир на самом деле очень сильно много занимает, ну как сказать, занимает вот этих самых там, ну как бы, да, добрых, ну таких, осваивает территории, что называется, все больше и больше, да, то нам осталось достаточно немного вещей, которые, в общем-то, не под силу. И в принципе оно так реально и есть. То есть сегодня есть успех только, ну, в областях у христиан, где на самом деле мир бессилен, да? Мир ничего не может сделать с некоторыми болезнями, если, да, ничего не может сделать с наркоманами, ну, может, да, еще с кем-то таким, и то у них претензии есть, но пока что еще ничего не сделано в этом отношении. Потому на самом деле реально у нас остается не так много свободного пространства для маневра, но вообще вот мы понимаем, что как знамение, как действие Божье, оно там, где нету возможностей человеческих. Чтобы люди понимали, вот это человеку не под силу. Тогда Бог вступает и действует. Но мы видим, что Христос начал служение, и мы видим, что Он начал открывать себя, И вот то, что он начал открывать себя как, ну, как сказать, как хозяин над болезнями, как хозяин над немощами, над бесами, над еще какими-то вот там стихиями этого мира. То есть это на самом деле вот, ну, как сказать, привлекало людей, которые должны были определить для себя, кто же он такой. Им нужны были ответы. Но вот это вот эта толпа состояла из людей, ищущих ответ. Не просто имеющих нужду, потому что нужда достаточно, ну, могла, особенно с исцелением, быстро восполниться. Да? Принесли больного, помолились, вскочил здоровый, и что? Ну, кто куда, да, некоторые уходили, правда, мы так читаем на самом деле. Но все равно очень, ну, как сказать, но это, ну, явление, оно непростое явление. Спасибо, я пошел. Это же не врач меня исцелил. Он не мазал ничем, не поил ничем, не это самое там, ну, как сказать, не прикладывал ничего. А вдруг вот так вот. Кто-то увидел свет этот, а кто-то и не увидел. Тут трудно сказать, потому что прям все увидели и всем понравилось. Хорошо, на этом остановимся.